мы можем делать минет влагалища.
Всем привет! Это Ксюшенька и подкаст «Не стыдно, а приятно». Здесь мы разговариваем о сексе, находим ответы на интересующие нас вопросы и делимся опытом и переживаниями, чтобы освещать тему больше и сделать ее менее табуированной в нашем обществе. Первый выпуск подкаста, первый сезон подкаста был посвящен именно тому, что мы разговаривали ради того, чтобы разговаривать, и поднимали темы ради того, чтобы их поднимать, и обсуждали их. В этом сезоне я хочу дать вам так много пользы, как только могу, поэтому в моей студии сидит прекрасная девушка, сексолог Евгения Ермакович, и сегодня мы наконец-таки узнаем, что такое секс с точки зрения специалиста. Привет, Жень!
Привет, Ксюша! Я очень рада сегодня быть у тебя в гостях.
Я тоже очень рада, что ты пришла, и надеюсь, мы сегодня узнаем море новой информации. Расскажи пока немножечко о себе, как ты пришла к тому, чтобы стать сексологом, какой путь ты прошла, на кого училась?
Меня зовут Женя, мне 25 лет, я по первому образованию врач, то есть я закончила УГМУ наш, екатеринбургский. А потом на шестом курсе, когда это был уже последний год, я вдруг поняла, что что-то не то, что я хочу чего-то большего, чем лечить таблетками, чем ставить диагнозы, что мне хочется помогать как-то изнутри. А я очень вообще, в принципе, люблю женщин, женское здоровье, и очень хотела стать долгое время гинекологом. Я была на родах, на кесарево, я очень мечтала быть репродуктологом, бороться с женским бесплодием, и как-то это все так сплелось, что я начала изучать сексологию, то есть вот причины психологического бесплодия, почему, когда со здоровьем все в порядке, а все равно не получается зачать, и перешла так потихоньку в сексологию, в сексопатологию. Ну и наткнулась на курсы сексологов и поняла, что, наверное, если я совмещу в себе две вот эти специальности, то будет вообще очень круто. Вот так вот я пришла в сексологию.
Как здорово, ты нашла свой путь, получается.
Mm-hmm.
Расскажи, на чем специализируются сексологи, что входит в список их компетенций?
Mm-hmm. Ну, слушай, сексология — это отдельная ветвь психологии, то есть сексологи — это психологи, которые специализируются на вопросах секса, сексуального просвещения, сексуального здоровья. Есть тоже много ответвлений, есть мужские сексологи, женские сексологи, сексологи, работающие с детьми и подростками, сексологи, работающие с парами, есть сексологи, которые ориентируются на прям разных подходах, то есть вот только с изменами, например, работают. Очень-очень много ветвей, я пока щупаю почву, что мне больше нравится, ну вот как-то с женщинами и с парами получается работать лучше. Мужчин, в принципе, пока было мало, но с ними тоже очень интересно, но получается совсем другой вайб на сессиях, и пока мне очень, ну, непонятно, я сама себя изучаю в этом процессе, как я отношусь к мужчинам и к их вот запросам, которые у них бывают. Иногда бывает сложно, знаешь, когда с парами ты встаешь неосознанно на чью-то сторону, и вот тоже это отслеживаю, что, например, я там хочу защитить его или ее, и это тоже очень трудно. Поэтому сексологи, они работают вот именно с запросами сексуальности, как перестать стесняться, как пережить развод, как рассказать ребенку, что такое секс, как отвечать на неудобные вопросы. Вот, как разнообразить секс, это тоже очень актуальная тема. Вот.
А ты сказала, что измена — это тоже тема работы с сексологом?
Да, ну вообще и могут работать, конечно, и психологи, но так получилось, что у меня уже две пары были, которые вот работали именно с изменой со мной. Ну то есть у которых была измена, они с ней как-то справились и пришли ко мне, чтобы этого не повторилось больше.
Ага.
То есть что искали причину именно в сексуальной стороне отношений, что, возможно, что-то там не так, что человек решил пойти изменять.
Угу, здорово. А какие вообще самые популярные запросы, с которыми приходят люди к тебе?
Ну, конечно, оргазмы. Конечно, оргазмы. Все так хотят оргазмов, хотят их получать, хотят получать их много, хотят получать их часто по мановению волшебной палочки, по щелчку пальцев, разные виды, клиторальные, вагинальные. Это волнует и мужчин, кстати, и женщин, и вообще всех, и пары. В общем, оргазмы — это просто топ-1 запросов в моем списке.
Как думаешь, это Ну, твой взгляд с точки зрения специалиста на оргазм — это переоценённая вообще штука или нет?
Я думаю, да. Но вот мое личное мнение, что оргазм реально переоценили. Из него сделали какую-то, не знаю, такое прям... рекламу. Ну, я не знаю вообще, откуда это пошло, да, видимо, появились какие-то секс-коучи или тренера какие-то в Инстаграме, которые начали это активно изучать и говорить, что мы все можем получить оргазм, надо только захотеть, и вот вообще, если ты не получаешь оргазм, то с тобой что-то не так, и вообще вся жизнь прожита зря, зачем вообще тогда вступать в сексуальные отношения, поэтому в какой-то мере, да, приходится на первых сессиях сбить спесь вообще с этой темы, и вообще спросить, а тебе нужен он, ну, а что вообще такое оргазм? Потому что все же как воспринимают? Вот что такое оргазм, Ксюша, для тебя?
Ну, это какая-то физиологическая, физическая разрядка, но у меня была такая тема, что я там буквально до этого года не кончала во время секса, а когда у меня получилось, у меня было такое, ну, не то что разочарование, но я такая, блин, а ради этого я переживала, я, ну... Во-первых, это большой труд, чтобы достичь оргазма. Во-вторых, и без этого очень прикольно и приятно, и не является самоцелью. Но, да, но до этого, да, я загонялась из-за того, что все вокруг было про то, что секс равно оргазму, что это самая вообще сила, энергия жизни, получать вот эту разрядку во время процесса. Но, да, очень странно, конечно. Какие еще бывают запросы у тебя?
Бывают запросы про стеснение, то есть когда девушка не может проявить инициативу, очень переживает по этому поводу, то есть она ждет, когда к ней проявят инициативу, сама такая притворяется такой невинной, и вообще же плохо думать о сексе, вот ты же хорошая девочка, и кто тебя вообще такому научил? Нельзя так вообще, ты не должна этого хотеть. Вот, с чем еще приходит? С темой сексуальной скуки. Да, я уже говорила, что что-то стало не так, что-то не то, раньше было по-другому, раньше было классно, сейчас что-то как-то скучно, лучше сериал посмотрим вместе, нормальные ли мы? Вот. За запросом нормальности, кстати, тоже часто приходит. То есть просто описать ситуацию, спросить, со мной все нормально, вот если я там то-то, там смотрю, такое порно, это норм? Или если я там фантазирую, или если мне снятся вот эти сны каждую ночь, это нормально. Вот, тоже бывает так забавно. Ну, в плане того, что со всеми все норм, и с тобой тоже все норм. И это самые такие, наверное, милые сессии, когда ты говоришь, с тобой все норм, и видишь, как человек меняется, просто такой, я пошел, все, со мной все хорошо. Вот, но это мои такие запросы. С детьми я не работала, к сожалению, наверное, еще. Я бы очень хотела поработать вот где-то на тему просвета такого. Я работала, когда была еще училась в ВУЗе. Мы ходили с лекциями на тему менструации, вот, женского здоровья и рассказывали школьникам 7-8 класс вообще про эту тему, про гормоны. И вот тогда еще тоже начала задумываться, что вообще хорошо было бы еще и тут рассказать, как предохраняться и вообще, ну, что можно делать, что нельзя. Вот, поэтому с детьми это такой план на будущее. Я бы очень хотела где-нибудь поработать.
Да, конечно, секс-просвета в школах, конечно, очень не хватает. И я надеюсь, что это будет исправляться, и что уже сейчас больше говорят о сексе заметно. И здорово, что есть сексологи, которые активно проявляются в интернете, например. И, кстати, вот есть бизнес-коучи, секс-коучи. Они чем-то отличаются от сексологов, или это одна сфера? И можно, например, задавшись каким-то вопросом, выбрать, куда идти, к коучу или к сексологу?
Ну, слушай, коучи, я, ну, не хочу никого там обижать, трогать. Я не очень знакома с этой темой, хотя вот в школе, где я училась, да, в Московской академии, там обучали на коучей. Я не знаю, ну, вообще, мне кажется, нужно выбирать специалиста, исходя из его личности. Вот если он тебе нравится, значит, он тебе точно поможет. Поэтому... Когда ты смотришь, кому пойти лучше, там, к сексологу, к врачу или к коучу, вообще тема секса, она такая, она же интимная, очень близкая, и чтобы рассказать кому-то о своих проблемах, да, каких-то запросах, желаниях, нужно, чтобы было доверие к человеку максимальное. Поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы у специалиста был профиль в соцсетях хотя бы, да, где можно посмотреть, как он вообще разговаривает, чем он занимается в обычной жизни, если это еще что-то вперемешку с личным, и понять, сможешь ли ты с ним вот быть на равных. Мой подход, да, на равных, потому что вот врач — И опять же, сравнивала две специальности. Врач — это что-то выше, да, ну то есть ты знаешь, вот пациент к тебе приходит, ты ему там рассказываешь какие-то истины, которые для тебя понятны, а пациенту нет. Ну, ты как-то сверху всегда. А здесь, в чем мне очень нравится, что я наравне, то есть я как друг, как подруга, я, ну, просто знаю немного больше и знаю, как об этом сказать, да, то есть не обесценить эмоции, мысли, чувства и как-то направить в нужное русло. Поэтому неважно, кто это будет, врач, коуч, там, или сексолог, или психолог, главное, чтобы человек тебе нравился, чтобы ты мог ему доверять.
Расскажи, кстати, как проходит сессия в целом.
Угу. Сессии у меня проходят и онлайн, и очно, так как я работаю по всей России, у меня больше клиентов Москва, Питер, ну вообще по России много. Сессия идет час, ну как получается, обычно дольше, потому что бывает, что под конец, часто такое бывает, что мы говорим-говорим, и под конец уже все прощаемся, и... а вот знаешь, еще была ситуация, мне муж изменил вот в том-то году, и я такая: надо было с этого начать. Это же, ну, отсюда же все и идет. Ну, то есть бывает, что затягивается. Ну, примерно час. Вот что мы делаем. Мы разговариваем. Мы делаем задания всякие, выполняем практики. У меня в арсенале такая наша уже третья тетрадка с техниками, которые можно поделать вместе и дома. Ну, как правило, дома никто не любит заниматься. Это факт. Ну, кто такой поответственнее, кому интереснее, он и дома занимается. А так вот обычно на сессии мы что-то либо рисуем, либо медитируем, что-то достаем, какие-то моменты из подсознательного. Вот.
Здорово. А можно прийти на сессию без запроса, например? Есть ли смысл с профилактической точки зрения обращаться к специалисту?
Я думаю, есть, потому что раз возникает такая мысль, значит, что-то беспокоит, значит, что-то все равно сидит, раз есть мысль, может быть, мне сходить. Нет абсолютно как здоровых, да, людей, как врачи говорят. Также, я думаю, нет абсолютно счастливых в сексе людей тоже. Все равно были или есть какие-то моменты, которые хочется проработать, какие-то переосмыслить, что-то переделать. Поэтому я думаю, без запроса почему бы и нет. Как минимум на первую сессию точно стоит прийти. Она, во-первых, у меня бесплатная, ну, так сделано для того, чтобы вообще понять, есть ли у человека запрос, понять, подходим ли мы друг к другу вообще с человеком. То есть я же тоже человек, мне тоже важно, чтобы клиент мне, ну, как-то импонировал, чтобы мне хотелось ему помочь. Поэтому на первую сессию точно стоит прийти. Просто ради интереса, чтобы потом было что рассказать.
Классно, классно. Бывает ли такое, что, например, терапевт, когда человек обращается к нему с какой-то другой проблемой, советует обратиться к сексологу?
Ну, слушай, я, ну, не встречала такого, чтобы ко мне приходили люди, которые сказали, мне сказали прийти к сексологу. Нет, это такая табуированная тема. Во-первых, люди не знают о такой специальности, ну, мало кто знает, да. И чтобы в больнице тебе врач сказал, мне кажется, это, ну, нереально. Если только сдать какие-то гормоны, анализы, это могут, да, и направить к урологу максимум, да, к гинекологу. Вот, а к сексологу ни разу такого не слышала, не встречала.
Да, просто несмотря на то, что на сексологов учатся как на врачей, мне кажется, у нас в обществе, ну и в частности в моей голове, например, не было какой-то прямой ассоциации с тем, что сексолог — это полноценный врач, который может тебе прописывать там препараты, может помогать как-то тебе с физиологической точки зрения, но, наверное, так это и работает же, да?
Да, в идеальном мире, когда человек отучился еще и на психиатра, потому что в сексологию лучше уходить, да, если вот прям сексопатологию, не через психологию, а через психиатрию. То есть, когда ты отучился в меди 6 лет, потом ты пошел дальше в психиатрию, а потом еще дальше. Ну, то есть, по идее, это 10 лет, чтобы стать вот именно тем сексопатологом, даже, который может прописывать какие-то препараты. Я не такой врач, то есть я именно психологическим занимаюсь, консультированием, и имея свою вот эту базу врачебную, я могу расшифровать анализы, то есть такой point очень приятный, могу рассказать какие-то физиологические процессы, как это все протекает понятным языком, да, потому что в гормонах мало кто разбирается, что там, что они дают вообще, вот, то есть помочь с циститами, например, да, постковитальными, тоже частая проблема, кстати, вот был тоже такой у меня запрос у девушки, которая, у нее после секса часто возникали циститы, и она боялась вступать в новую половую активность, потому что думала, что ее наказывают. за, ну, типа, ну, то есть настолько ей было тяжело, что она думала, что меня кто-то там наказывает циститами за то, что вот я вот вступаю в половую связь. Вот.
Ого. Я только в глупую я только слышала про глупую психосоматику, что, например, у девушки появляется менструация, ой, не менструация, молочница, потому что она боится вступать в половые отношения с парнем. Это работает или это чушь?
С психосоматикой это, наверное, отдельный выпуск надо записывать. Я сейчас изучаю психосоматику, потому что я очень тоже к ней так отношусь и, наверное, относилась скептически. Но мне очень интересно, почему много людей, да, в это идут. Это же есть какая-то связь. Ну, то есть люди реально, значит, замечают за собой какие-то связь между телом и эмоциями. Вот, поэтому сейчас работаю, как учусь в этом направлении, когда учусь. Придешь ко мне на сеанс, поразбираем твою психосоматику.
Классно, я надеюсь. Я не отслеживала у себя ничего такого, но вообще пообщалась бы с тобой, конечно, за пределами этой студии. Вот, а если про психосоматику мы точно не знаем, ну, работает это или нет, то есть же наверняка какие-нибудь мифы о сексе, которые тебя уже задолбали.
Сразу почему-то про мастурбацию всплывают, да, про эти волосатые руки, что это такое.
В это верят до сих пор?
Да. Конечно, верят, конечно, все в порядке с твоими руками, да? Посмотрели друг на друга. Мифы, наверное, больше, которые про здоровье связаны, да, то есть что нельзя забеременеть, если заниматься сексом во время месячных, ну, то есть можно. Ответ — можно. Что, например, нельзя ничем заразиться, если заниматься там прерванным половым актом. То есть это тоже никак не влияет на то, что ты не заразишься или не забеременеешь. Что, я не знаю, что если заниматься сексом со всеми подряд, то у тебя больше шанс заразиться, чем если ты будешь заниматься, ну, с одним половым партнером, но незащищенно. Ну, то есть тоже больше такое про здоровье приходит на ум. Но у меня, знаешь, какие-то осознанные клиенты в большинстве своем, то есть они как-то приходят уже конкретно ко мне, и у них нет каких-то таких глупых стереотипов связанных. Ну вот в детстве, если им там что-то говорили про те же волосатые руки, про то, что ты ослепнешь, если ты будешь мастурбировать, или, не знаю, что выпадут все волосы, наоборот. Вот такого трэша как бы я не встречала.
А ты сама замечаешь за собой какую-то правдеформацию, что ты, например, постоянно думаешь о сексе?
Мне кажется, наоборот. Ой, ну, правдеформация, знаешь, мне связана с тем, что когда я прихожу на прием в больницу, я начинаю отслеживать людей, знаешь, там, их ранжировать. То есть мне интересно играть в игру, у кого какое либидо. Ну, то есть я смотрю, и мне кажется, вот у этого там, ну, проблемы. Когда я изучала эдипальный конфликт в сексологии, я начинала отслеживать в поведении и в манере одеваться у пациентов вот эти вот незавершенные эдипальные конфликты. Я даже в соцсетях выкладывала картинки и говорила, как думаете, есть эдип или нет? Вот. А так, то, что я постоянно думаю, ну да, я думаю о сексе, но как о какой-то, знаешь, непотребности в своей, а о чем-то, что нужно разобрать. То есть я думаю, вот было вот так, почему так было. То есть ухожу туда, в анализ. Теряется, наверное, какая-то вот эта романтика, что ли. Я начинаю все разбирать по полочкам. Но когда я училась, и мы проходили всякие там практические задания у нас были на дом, мы разбирали это все с моим молодым человеком. И было очень забавно, когда у меня такая распечатка лежит, там, эротический массаж. И я смотрю одним глазом в бумажку, и тут что-то делаю, потом прерываюсь, это было довольно забавно. Потом наоборот, там, женский эротический массаж. Я говорю, так, все, я ложусь, давай делаем. Все, сосредоточилась, занимаемся, мне нужно сделать задание. Вот это было, да.
Блин, твой парень, наверное, был в восторге от твоих домашек. Я, кстати, как раз хотела спросить, как твоя работа влияет на твою личную жизнь, но сначала, что такое эдипальный конфликт?
Слушай, в двух словах, эдипальный конфликт — это период в жизни каждого человека, ребенка. Он наступает где-то в 3 года, когда мы влюбляемся в родителя противоположного пола, да, но если девочку взять, то есть девочка в 3 года видит отца, пример отца — это для нее идеальный мужчина. Она в него влюбляется и начинает оказывать ему знаки внимания. Сидит у него на коленках, дарит ему подарки и говорит, что она выйдет за него замуж. Не все это помнят, но у всех это 100% было. Если нет отца в жизни ребенка, то это какая-то другая мужская замещающая фигура, друг, который приходит в гости, или дядя, дедушка. Вот, чтобы этот конфликт пройти адекватно, нужно, чтобы папа сказал девочке, да, вот этой в период взросления, что он ее любит как дочь, но выбирает он маму как женщину, да, что мама побеждает в этом конфликте, и тогда Эдип, он будет завершен как бы безболезненно. Если такого не произойдет, то есть если девочка вот уйдет к папе, он ее будет дальше там любить, баловать и привяжет к себе, то в взрослой жизни может произойти такое, что девочка будет искать себе кого-то либо похожего на отца, либо абсолютно не будет принимать никаких мужчин, потому что они, ну, недостаточно хороши. У нее же уже есть мужчина, это ее отец. Ну, то есть это очень все сложно. С мальчиками наоборот, они у нее уходят к маме, там тоже надо выиграть борьбу с папой за маму, вот. И вот эти люди с эдипальным конфликтом, они во внешности, во взрослой жизни проявляются, там, знаешь, тетеньки там лет 50 с хвостиками, с цветными заколочками, в коротеньких юбочках, в цветных колготках, фоточках. Ну, то есть это как бы все условно, но это видно, у них высокие голоса такие девчачьи, они, как правило, не замужем. И вот я парочку таких встречала на работе именно в поликлинике. Вот, их прям видно. Мне кажется, там, если покопаться, точно что-то такое было.
В этом, получается, лежит корень инфантильности какой-то?
Да, что-то есть оттуда, да. Но люди могут быть инфантильны без эдипального конфликта, могут быть сами по себе такими инфантильными. У нас же внутри живут ребенок, взрослый, родитель. Вот, может выигрывать ребенок чаще, это вот проявление инфантилизма. Но да, эдипальные люди, они более инфантильные.
Я, кстати, слышала, что женщины чаще всего выбирают партнеров, которые действительно похожи на отца, на тот пример мужчины, который был в семье. То есть это так всегда работает или только когда есть вот этот эдипальный конфликт?
Ну, слушай, да, чаще всего это работает так, так всегда, потому что у нас есть какой-то пример перед глазами, а то, что мы видим, это для нас, ну, привычнее, безопаснее. Поэтому если будет совсем какой-то другой тип личности, то с ним будет непонятно, да, ну, кто это, что он может выкинуть там. Поэтому, да, мы стараемся искать похожего на отца, даже если отец был, ну, не тот, кого мы там принимали полностью, но бессознательно мы все равно ищем тот, ту модель мужчины, похожего на нашего отца.
А если отца не было?
То всегда замещающая фигура какая-то выстраивается. То есть это либо тренер какой-то в спортсекции, либо учитель в школе. Есть всегда какая-то фигура, которая отца замещает.
И у мальчиков точно так же работает, да?
Да, да.
Угу. А если... Вот мы обсудили про девочек, у которых развивается эдипальный комплекс. У мальчиков, ты сказала, как-то по-другому надо реагировать на их влюблённость в мать, получается, да?
Да, да. То есть вообще у мальчиков сложнее здесь, потому что они начинают понимать, что они не похожи на маму, да, что мама начинает там от них уходить, переодеваться, например, да, то есть они ходят в разные туалеты, в какой-то момент мальчик уходит с папой, да, и для него это очень болезненно, потому что мама — это такой мир, царь и бог в жизни, то есть это что-то такое прям безопасное, и дети же не отделяют себя от мамы до 2 лет, то есть они считают себя одним целым как бы с мамой, то есть они не понимают своей части тела и как бы перетекают в друг друга вот. А когда они понимают, что они не такие, как мама, что она начинает как-то их сторониться, то тоже происходит такой бум, и еще и Эдип накладывается, когда они в маму влюбляются, пытаются ее присвоить, и тут вдруг папа пришел с работы, начал тут обнимать, целовать, это вообще капец. И да, тоже нужно пройти этот этап, но уже с маминой стороны, то есть мама должна объяснить мальчику, что она его любит, что он ее сын, но папу она любит другой любовью, что целовать в губы она будет только папу, например, да, если это неприемлемо в семье. Вообще считается, что целовать друг друга, даже детей без согласия лучше не надо. Вот, поэтому, да, Эдипов комплекс у парней, он тоже может быть, когда они остаются навсегда вот с мамой, мамиными любимчиками, потому что маме приятно, когда сын уходит к ней в Эдипе, она его хочет как можно дольше там держать, то есть для нее это удобно, когда он с ней, когда он вот в нее влюблён, она чувствует себя такой классной, окрылённой, поэтому трудно сепарировать ребенка, но это сделать надо, иначе дальше будут сложности с выстраиванием отношений.
И к тебе тоже с такими запросами приходят, что там я маменький сыночек, например.
Ты чё, никто не придёт с таким запросом? Да? Кто догадается? Ну, кто захочет прийти и сказать, знаешь, я вот маменькин сыночек? Нет, конечно. Это, знаешь, это вскрывается обычно. Приходят с каким запросом? Я не могу построить отношения. Да, то есть у меня что-то не получается. Потом, когда копаемся, понимаем, почему не получается. Потому что есть мама, которая ему за жену и за всех. И место-то занято. И на это место никого нельзя найти, поэтому освобождаем место, сепарируемся, проходим Эдип заново и идем в счастливые сексуальные отношения.
Сколько в среднем длится твоя терапия? Это клиенты, пациенты, как ты их называешь?
Клиенты.
Клиенты.
Угу. Все индивидуально, Ксюш, слушай. Ну, исходя из запроса, бывает запрос какой-то маленький, потом мы копаем, там вообще кажется что-нибудь другое, мы с этим работаем. Вот могу сказать самую длинную и самую короткую. Mm-hmm. Сейчас у меня, например, есть клиентка, с которой мы работаем с февраля. Причем мы прошли много уже разных запросов, но она, ну, она хочет, то есть она нуждается во мне. Мы перешли на более редкий формат встреч раз в две недели, но все равно как бы есть что обсудить. То есть я стала какой-то такой опорой, с кем можно разбирать и дальше что-то находить, потому что что разобрать найдется всегда. И есть клиентка, с которой мы за 5 сессий справились с 3 запросами. Мы прошли детство с отсутствующим отцом, мы там вот это вот все подняли, переварили и прожили, приняли, что отца не было, так может быть, окей. Мы разобрали ситуацию с мамой тревожной, отделили тревогу мамы от тревоги клиентки, и разобрали ситуацию с партнером, с которым тоже очень хотелось оргазмов, и была обида на него за то, что он получает, я нет, и вообще не было мотивации туда вступать. Ну, то есть 3 больших запроса за 5 сессий.
Ого, а как ты понимаешь сама для себя, что сессия прошла успешно? Или что, например, у клиента точно закрылся какой-то вопрос?
Это очень трудно. У меня до сих пор есть синдром самозванца, и я каждый раз... Ну, долго, наверное, вот месяц только, как я не чувствую этого, я всегда чувствовала, что я чего-то не додала. Вот знаешь, как будто надо было больше. Я ходила кругами по квартире. И мне молодой человек говорил, ты все сделала правильно. Он ничего не слышал, что там было, он ничего не знал, но ты все сделала правильно. Я такая думаю, ну ладно, вроде да, вроде тут разобрали. Сейчас я научилась собирать обратную связь. После каждой сессии я спрашиваю, что чувствуешь теперь? То есть, что было в начале, что в конце? Даже если не было ни одной техники, и мы просто говорили, да, ну, терапия такая была в виде диалога, но клиентка сказала, что вот сейчас тревога там на 3 балла, а была на 5, то я уже чувствую, что я помогла, что все прошло не зря.
Как здорово, очень клево, что ты научилась собирать обратную связь и можешь оценить, насколько действительно была полезна человеку. У тебя были какие-нибудь неудачные случаи терапии?
Да, были случаи, когда я выходила, мне было очень тяжело, потому что я всю сессию... Это с парами, кстати, намного тяжелее работать с парами. Когда я вставала на чью-то сторону, я понимала это, но не могла вернуться. Когда я встаю на защиту, потом я такая отслеживаю. То есть мне надо слушать, что мне говорят, мне надо делать выводы одновременно, что-то записывать, какие-то важные моменты, и при этом еще с внутренним конфликтом бороться, да, что типа... Какая сучка, потом такая думаю, ладно, так, все спокойно, она тоже имеет право на эти эмоции, ага, потом такой, да ёб твою мать, господи, у меня в голове такой взрыв, и я выходила с сессии, думаю, я вот нихера сегодня не сделала, потому что они меня бесят оба на сессии, они меня реально бесят, потом я приходила в чувство, давала им обратную связь в каком-нибудь письменном виде, то есть это всегда тоже... Есть в работе, что мы каждый день списываемся, если есть такая потребность, да, то есть мне что-то пишут клиенты, я им отвечаю, что-то мне приходит, я такая, о, точно, вот у нее же вот это еще было, я им пишу, Вот. Ну, такое было. Ну, не знаю, удачно это или неудачно, но когда поднимается много эмоций, мне трудно включать какую-то логику, да, и я, в принципе, сама тоже такая вся эмоциональная, поэтому вот были такие случаи, когда я выходила и просто...
А секс насколько важен в отношениях на самом деле?
Сложный вопрос. У всех, наверное... по-своему, но я как сексолог, конечно, считаю, что секс — это очень важная часть отношений. Он не должен занимать большую часть вот этой важности, но какую-то долю точно, потому что секс — это тактильность, это объятие, это чувство безопасности, это борьба с тревогой, это способ завести потомство. Ну, то есть без него никуда. Ну, не знаю, если вам не хочется друг с другом секса, значит, что-то происходит, значит, что-то накопилось, что нужно решить и вернуть вот эту вот яркость какую-то. Это то, что дает сочность, что ли, отношениям. Мне кажется, так. Ты как думаешь?
Я думаю тоже так. И мне, например, очень... знаешь, есть такая тенденция у некоторых людей, например... выходить замуж по расчету, например. И вот мне такое не очень понятно, потому что, например, я не могу без какой-то симпатии заниматься сексом с человеком, а мне без секса в отношениях очень тяжело, и я не представляю, как вообще можно построить тогда близкие отношения. Но, видимо, люди как-то справляются с этим, и вот из-за этого у меня появляется какое-то, знаешь, не то чтобы убеждение, но вопрос, а может быть, я переоцениваю секс на самом деле, и что это не настолько важно?
Угу. Ну, ты другая, и с тобой тоже все в порядке. Как бы есть человек, которому это надо меньше, и если они с партнером сошлись по половой конституции, у нас же разные потребности вообще у всех изначально, разный гормональный фон. Если партнеры сошлись в половой конституции, она у них, например, слабая. Там у них потребность в сексе раз в месяц. Но этот раз, он просто, знаешь, какой-то там шикарный, у всех оргазмы, все круто, да классно, живите, ну, как бы. Все хорошо. Если у вас у обоих высокая половая конституция, вам надо в день по 3 раза, это тоже нормально. Проблемы возникают чаще, когда разные потребности, и возникает, да, вопрос, что делать, я хочу, он не хочет. Это, кстати, тенденция, она меняется. Чем младше пара, моложе, да, мужчинам обычно хочется чаще, чем женщинам, а после 30, когда происходит рассвет женской сексуальности, когда она полностью себя принимает, она классная, она зарабатывает, и вообще у нее все хорошо, ей хочется чаще. И вот этот дисбаланс, с ним тоже можно работать. Поэтому со всеми все нормально. Если не хотите, не надо. Если хотите, но не можете, приходите ко мне.
Если сошлись 2 человека, у которых разная потребность в сексе, они им лучше работать над этим на каком-то взаимопонимании, или у них нет какого-то счастливого будущего вместе?
Да, конечно, есть будущее у всех. Тут нужно просто принимать потребности другого, наверное, что кто-то хочет меньше или больше, наоборот. Тут нужно обговорить вопрос мастурбации, то есть как относятся к этому партнеры. То есть можно ли, если мне хочется, я помастурбирую, пойду в ванной, ты, ну, как бы не обидишься. Вот, и вопросы другого вида секса. Его же много, сейчас очень много всяких игрушек. То есть если тебе не хочется, можешь ли ты сделать мне что-то, чтобы, ну, я не чувствовала вот эту потребность. Поэтому, блин, у нас есть язык, и я к тому, что можем говорить. Вот, и словами через рот мы можем договориться друг с другом, быть счастливыми вообще в любой ситуации.
А расскажи, пожалуйста, как специалист, что такое секс вообще?
Секс — это физиологический процесс, при котором происходит обмен, ну, вообще, с эволюционной точки зрения, да, обмен половыми клетками. Изначально он придуман для продолжения жизни, да, то есть для того, чтобы произошло оплодотворение. Вот. Но для меня секс — это что-то, это способ коммуникации между партнерами, даже если вы ничего не говорите и не дышите вообще. Это способ коммуникации, это способ показать свою привязанность, способ почувствовать себя в безопасности рядом с другим человеком и получить выброс гормонов, нормализовать свой эмоциональный фон, гормональный фон. Иммунная система тоже очень радуется, когда мы занимаемся сексом, потому что происходит укрепление иммунитета. Вот.
А сексуальность это что?
Сексуальность — это то, как мы проявляемся. То есть сексуальность, вот про женщин, если говорить, то сексуальность равно женственность. Ну вот я всегда говорю, женственность — то же самое. Почему-то все просто боятся слова сексуальность, и аж слова женственность не боятся. Поэтому я вот так вот перевожу на более мягкий такой язык. То есть это способ проявиться в обществе. То, как мы себя несем, то, как мы себя транслируем, то, как мы к себе сами относимся, да. Если мы чувствуем в себе вот эту энергию сексуальную, то ее почувствуют и другие. Сексуальность — это способ общения с окружающими людьми, не обязательно со своим половым партнером, да, с коллегами по работе, с друзьями. Это что-то про харизму, то есть это сочетание черт качеств каких-то в человеке, которые, наверное, про его индивидуальность говорят.
Но они даже не с сексом связаны сами по себе.
Да, да, это вообще не связано с сексом. Это просто та же энергия, наверное, которая генерируется при сексе.
Звучит так, будто сексуальные люди более успешны в этой жизни, в принципе.
Это 100%, это так.
Есть какие-нибудь упражнения, которые позволяют раскрыть себе эту сексуальность?
Да, есть такое упражнение, оно называется «Обнажённое тело в зеркале». Обожаю его, даю вообще всем. Когда ты смотришься в зеркало, ты раздеваешься, включаешь какую-нибудь тихую музыку, ставишь таймер, никого чтобы не было дома, смотришь на себя в зеркало и пытаешься вообще, ну, понять, какие части тела тебе нравятся, какие не нравятся, какие у тебя эмоции возникают. То есть это, знаешь, про такое, наверное, принятие, потому что очень важно себя до того, как полюбить некоторым, которые еще, да, не любят себя в чем-то, принять себя просто, что это я, вот посмотреть на себя. Мы же часто на себя даже не смотрим. Мы, ну, почему, да, еще у женщин очень много стеснения? Потому что мы не видим свои половые органы. Мужчина сталкивается со своими половыми органами по 10 раз на дню, да, когда ходит в туалет, они держат свой половой орган. Мы его не видим вообще. То есть мы, ну, что там внутри происходит, мы не знаем. Гинеколог лучше знает, что там у нас происходит, да, поэтому... Есть даже тоже упражнение такое с зеркалом, когда взять и посмотреть на себя вообще, что у тебя там есть такого интересного, и принять себя, что это нормально, что посмотреть, да, на картинки влагалища, на вагины, да, что они бывают разные, это нормально, разных размеров и форм. И вот это, наверное, первый такой шаг к развитию сексуальности.
Я просто знаю, что многие люди, в принципе, не принимают свое тело, и для них даже просто раздеться наедине с собой и разглядеть себя — это уже какое-то препятствие у них есть к этому. И есть, например, девушки, которые искренне считают, что вульва выглядит отвратительно.
Да, есть такие. Угу.
И надо все равно просто работать с этим, принимать себя и как можно чаще раздеваться перед зеркалом.
Да, сначала перед зеркалом, потом перед другими.
Кстати, у меня есть теория, что свою сексуальность можно раскрыть только через партнера. Ну, когда ты посмотришь на себя глазами своего партнера, если он настолько любит тебя, что может как бы подсветить твои сексуальные стороны, то ты начинаешь в них верить, сама видеть и раскрываться в этом плане. Но работа с самим собой тоже и дает свои результаты.
Конечно, да, потому что мы можем не верить партнеру, да, то есть мы можем видеть, что он смотрит на нас глазами, а проблема с доверием, например, да. То есть, конечно, важно самому себя любить, принимать, потому что, ну, мы — это самый главный человек в своей жизни. И нужно понимать, что в первую очередь этот секс, он нужен для тебя. Не супружеский долг, а то, что я хочу взять от него. Вот тогда будет все супер.
Блин, здорово. Как отказать в сексе?
Сказать нет. Берешь и говоришь, я не хочу. И, ну, всегда нужно держать в голове, что ты можешь отказать в любой момент. На любой стадии, наверное, развития, да, секса, то есть вот в его начале, в середине, под конец, ты можешь сказать нет. Выстраивать личные границы, то есть... говорить до того, как начинается сексуальное взаимодействие, вообще хочется, есть ли у тебя настрой или нет. Не ждать, что он появится так из ниоткуда. Делать какие-то попытки, да, чтобы он появился. То есть изучать себя, брать ответственность за свой оргазм, за свой секс на себя, снимать ее с партнера. Вот, и тогда будет меньше поводов отказывать.
То есть каждый человек, который хочет достичь оргазма, он в первую очередь должен понимать, как он сам этого достигает, и уже сообщить партнеру.
Да.
Блин, здорово.
Ты не так делаешь?
У меня не сразу пришло ко мне это осознание, потому что раньше я думала, что качество твоего секса зависит от того, насколько крутой мужик. Mm-hmm. Я гетеросексуальна, поэтому у меня в основном такой опыт. И у меня реально было такое убеждение, что, ну знаешь, это еще хвала мужчин, что со мной кончает каждое первое или что-нибудь в этом роде. И я думала, что мне просто нужен такой мужчина. Но какие бы у меня ни были мужчины, пока я свои вопросы в голове не решила, у меня ничего не получалось получать там удовольствие от секса. Я вообще какое-то первое время была супер разочарована во всем процессе. Я думала, блин, переоценено, не нужно. Или нужно только мужчинам, возможно. Вот, а потом уже как-то, да, через принятие себя и понимание того, как я хочу, как там что, меня. Вот, тогда уже получалось. Ну да, это, конечно, тоже. Такая. А еще я недавно читала какой-то телеграм-канал, там, где мужчина-коуч рассказывает женщинам, за что мужчины любят этих женщин. И там была... Ну, и он, значит, обращается и к мужчинам, и к женщинам. И он написал статью мужчинам, что женщина в постели — это отражение вас. Типа, насколько вы даете огня в постели, настолько она хочет с вами раскрепощаться, и настолько у вас там все интересно. А если с женщиной скучно в постели, то потому что вы скучны.
Кошмар. А потом ко мне приходят с синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи.
Такое есть?
Да.
Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи?
С ТОСом, да. С ним работают урологи и сексологи тоже, когда мужчина настолько, у него ответственность, вот этот груз ответственности, что у него пропадает эрекция в нужный момент. То есть он настолько перевозбужден и настолько нервничает, что у него ничего не получается. Вот обалдеть. Буквально позавчера работала с таким запросом.
Мужчина к тебе приходил, да?
На пробную, да.
Обалдеть. Мне кажется, мужчинам, кстати, сложнее прийти на терапию к сексологу, потому что это надо признать, что у тебя что-то не получается, что ты теряешь свою мужественность в этот момент. Это, конечно, сильно.
Да.
Вот. Ну, вообще, с обращение к сексологу, оно больше влияет на качество жизни именно, чем на какое-то физическое состояние.
Да, потому что качество жизни и секс — это тоже неразрывно связано, поэтому улучшаем секс, улучшается качество жизни. Мы же все равно работаем не только там с техникой, тупо вот как надо. Смотри, сейчас я покажу банан там и бублик, вот смотри, вот так надо. А мы работаем именно с психологией, то есть с принятием, с доверием, и все само собой на самом деле получается. То есть не надо там никаких прикладных таких советов, потому что люди сами знают, как им надо, как им хорошо. Работаем с тем, чтобы разрешить себе получать удовольствие.
А, кстати, про технику. Приходят люди с запросом: научите нас заниматься сексом, пожалуйста.
Не было ни разу такого.
Ну, можно, если там в теории?
Ну да, думаю, да, интересно было бы даже.
Там, например, ребенка отправить к взрослой умной тетеньке, которая там на бананах и бубликах покажет, что куда.
О, да, да, приходите, покажи.
Кстати, про всякие еще техники вот эти. Есть всякие курсы, там курсы глубокого минета или там курсы... Почему-то с женщинами все это в основном связано. Или там курсы... которые ведут тренеры по тренировке мышц тазового дна. Это все как бы отдельная от сексологов тема? Или это все-таки как-то связано? И, например, к тебе можно прийти с запросом, типа, блин, хочу горловой минет делать.
Я не училась на... Я не умею делать горловой минет, я не училась на такого тренера, но есть сексологи, которые именно работают с техниками. Вот Катя Фёдорова, у неё своя школа, там она учит там мастерству гейш, как там делать глубокое горло, как делать минет, как делать всякие... Как кунилингу сделать. Она, кстати, мужчин тоже обучает. У неё есть такой макет, Василиса и Вася. И вот она там на них показывает, как что делать. Там у нее прикольное сравнение с кольцами московскими. Там МКАД, знаешь, там третье транспортное кольцо. И вот она говорит, сначала тут, потом по большому кругу. Ну, прикольно.
Тут пересадочка, да?
Да, да. Вот, так что нет, это можно все в себе сочетать. Просто это нужны дополнительные какие-то курсы, которые нужно проходить, обучаться.
А мышцы тазового дна важно тренировать или нет? Или ты не знаешь?
Важно тренировать, я знаю, но важно тренировать правильно. У меня была клиентка, которая перекачала мышцы тазового дна,
так
у меня
можно?
Случился вагинизм, и ей стало очень больно во время полового акта. Вот, поэтому нужно очень правильно к этому ко всему подходить, не переусердствовать. Вообще, чтобы качать мышцы тазового дна, перед тем, как это начать делать, нужно сходить к гинекологу, посмотреть, нет ли каких-то воспалительных процессов. Потому что, качая мышцы, мы разгоняем кровь, лимфу разгоняем. То есть это же физическое упражнение, мышцы набухают, кровь разгоняется. Если будет какое-то воспалительное заболевание, то можем просто ухудшить весь этот процесс. Вот. Во-вторых, качать эти мышцы, сейчас же много всяких этих шариков, всяких вибраторов, которые там, не знаю, с лазерной указкой, ты засовываешь там лазер на стену, и тебе надо, я не знаю, нарисовать пингвинчик этим лазером на стене, вот, или когда ты смотришь в приложении, да, на телефоне, там, силу и сжатие. Но тоже у всех вместимость разная, у всех разный тонус мышц, то есть нужно правильно подбирать размер. Это тоже лучше сделать с гинекологом. То есть она знает, какое... Зеркала же тоже разные гинекологические есть по размерам, там S, M, L. И вот хотя бы вот здесь, да, знать, какой размер тренажера тебе нужен. Вот, потому что купить там, что попало на Wildberries, это, ну, как бы не вариант. Купишь что-то большое, растянешь, наоборот, мышцы. То есть были нормальные, станут гипотонус. Вот, и что, ну, да, не переусердствовать, не, там еще надо правильно дышать, то есть там надо дышать как-то не вниз, а, короче, подтягивая мышцы. Нужно сначала сжимать мышцы ануса, потом мышцы промежности, то есть это надо уметь отделять пучки. В общем, прям надо, да, ну, в первую очередь сходить к гинекологу, а потом уже, наверное, к тренеру, который может адекватно с медицинским образованием рассказать тебе, как и что делать, и надо ли тебе вообще это делать.
Ты рассказала про то, что можно растянуть мышцы тазового дна. Я вспомнила как раз про миф, про то, что когда у женщины много половых партнеров, в нее как в ведро окунают член. И это не работает. Так скажи, пожалуйста, что нет.
Нет.
Я слышала анекдот с другой стороны, что женщины тоже могут понять, насколько стёрт у мужчины пенис. Так что мы тоже знаем, сколько вы там где шляетесь.
О, да. Вообще мышцы подстраиваются друг под друга. То есть в чем прикол влагалища, что оно может, ну, во-первых, сжаться побольше и растянуться побольше. То есть, по идее, вот эти вот первые секунды проникновения, как должно быть, мы должны остановиться в этот момент. То есть дать время влагалищу подстроиться под форму мужчины, то есть по сути, да, потому что оно может реально растягиваться. Во время оргазма формируется оргастическая манжетка. Она, наоборот, усиливает оргазм мужчины. То есть, по идее, получить одновременный оргазм возможно тоже, потому что, ну, блин, влагалище — это какое-то чудо чудесное, мне кажется, оно умеет что-то делать, и мы же еще и в процессе можем влагалищем, вот если оно натренированное, да, ну, то есть если мы пучки умеем там заднюю стенку от передней отделять, ну, сокращать там какие-то всякие, знаешь, эти гуру тренировок, они могут так делать, мы можем делать минет влагалищем. Слышала такое?
Нет.
Ну, это когда, да, ты можешь сжимать и разжимать мышцы в определенный момент, да, там, когда ты вниз, ты сжимаешь, когда ты наверх идешь, ты разжимаешь. Попробуй.
Вау. И мужчина чувствует, когда женщина получает оргазм?
Да.
Типа у него вокруг члена все сжимается?
Да, ну, это эволюционно, да, ну, должен, по крайней мере. Чувствительность тоже у всех же разная.
И что, влагалище, оно обволакивает член мужчины по его размеру?
Да, оно подстраивается.
А это как эволюционно обосновано?
Ну, тоже, что... Ну, во-первых, вот эта вот манжетка, она эволюционно обостроена, а это мышцы, то есть это и есть вот эта вот подстройка друг под друга. А вообще это же связано с прохождением ребенка через тебя, то есть ты же его тоже выталкиваешь, и ты же должна и растянуться, чтобы пропустить голову, и вытолкнуть его в конце, сжаться, поэтому с членом-то попроще. Вот.
Блин, и для меня удивительно, что... Нет, наверное, не удивительно, что они чувствуют наш оргазм, потому что я, например... У меня были половые акты, когда мужчина кончал внутрь, и я не чувствовала этот момент, даже, знаешь, типа тепла от жидкости, которая разливается внутри, просто ничего не было. Вот, и здорово, что мужчины могут как-то отразить. Тогда, получается, мужчина должен знать, кончает с ним женщина или нет.
Чтобы знать, чтобы у него самооценка была хорошая.
Да. А то, знаешь, там бывают всякие мужчины, которые не удовлетворяют, ну, с которыми женщина не получает удовольствия, непонятно, по чьей вине, как мы это обсудили сегодня, но ходит, хвастается. Она кончалась на 10 раз за ночь.
Ну да, но она же может и притворяться еще, ты не забывай, что нам всем хочется иногда выглядеть там как порнозвезда и покричать погромче. А, ну, это бывает тоже трудно определить, правда ты кончила или нет. Поэтому, ну, конечно, круто, когда вы все кончаете, когда вам всем хорошо, когда никто друг на друга не обижается, и ты тоже потом ходишь и рассказываешь. Я с ним сегодня 10 раз... Поэтому, да, на самооценку это очень влияет. Удачный половой акт.
Здорово. И вот я как раз хочу спросить у тебя, как твоя личная жизнь меняется в зависимости от твоей работы, как твоя работа влияет на нее. Мне кажется, твой партнер просто там... У него он какой-то киндер-сюрприз открыл, и вот там Женя, сексолог, давай тренироваться.
Мне, знаешь, кажется, что он уже больше меня что-то знает, потому что он тоже теперь этим увлекается, что-то читает вместе со мной, учит какие-то билеты, дипломы со мной пишет. Вот, конечно, положительно влияет. Во-первых, меньше тревоги, что если что-то не получается, окей, пошли в душ, потом пойдем фильм посмотрим. То есть нету такого, что раньше, да, раньше мы бы расстроились, ходили бы грустные, что у нас что-то не получилось, капец. А сейчас как-то к этому очень легко относимся, то есть нету каких-то предрассудков, нету мифов, опять же, да, которые когда-то там были. Есть спокойное отношение к игрушкам. Все игрушки, которые у меня есть, он купил мне Никита. То есть он сам ходит и покупает, и сам знает, и как-то еще я такого вообще первый раз вижу. Ой, прикольно, мне нравится, как ты это делаешь вообще. Вот, поэтому, конечно, на 100% положительно, не знаю. Нет ни одного просто минуса, и как это повлияло бы отрицательно.
Вдруг он думает, что, ой, мою девушку интересует только секс, она просто повернута, она какая-то ненормальная, там, это пошлячка. Нет, такого не было?
Нет, он наоборот говорит, давай еще, давай больше.
Все, это здорово. Кстати, твои родители никак негативно не относятся к твоей сфере?
Бабушка предпочитает говорить, что я психолог по отношениям. Ну, я думаю, ладно, ничего, бабушке можно. Мама, ну, как... Как тебе сказать? Я никогда не была человеком, который зависит от чего-то мнения. То есть я вот что хочу, то и делаю. Как бы мне без разницы. Поддержишь — классно, не поддержишь — ну, такое себе. Сначала она, ну, как бы так, мимо ушей пропустила, что я учусь, что я действительно этим зарабатываю, что это мне действительно нравится. А потом начались какие-то такие истории. Она мне сама начала что-то рассказывать. Я говорю, мам, не надо. Мне не надо знать это. Вот. Но, то есть, она реально прониклась и сказала фразу очень клевую, что мне не хватало тебя, когда я была подростком. То есть, если бы у меня был кто-то, как ты, и моя бы жизнь была по-другому. То есть я бы знала, как важно заниматься сексом, как это может быть, ну, приятно, наверное. Вот, и это было самым классным поинтом, который я слышала.
Блин, это правда очень-очень-очень классно и приятно слышать. Ты консультируешь своих друзей?
Вообще так делать нельзя, но не получается не консультировать. Все равно всем все интересно, все хотят что-то узнать. Но так, чтобы прям консультировать, брать деньги, нет. Есть какие-то, да, истории, когда, например, помочь с эмоциями справиться, вот тогда да. А если какие-то вот такие сексуальные прям запросы, то у меня есть большой пул коллег, которые могут позаниматься с моими друзьями. Вот, поэтому нельзя так делать.
А почему?
Ну, потому что считается неэтичным, так же, как и лечить, например, пациентов, своих родственников, потому что накладываются собственные эмоции и переживания, и ты теряешь вот эту вот холодность и рассудительность, и становишься менее эффективным как специалист при работе с друзьями. Ну, например, да, он ей там изменил. Конечно, подруге, да, я скажу, козел. Не будем разбираться даже там, может, в ней что-то. Нет, просто козел и все. До свидания. Вот, поэтому нужен кто-то со стороны, кто расскажет, почему это произошло, что там было не так, возможно. Вот.
Поэтому, если вы еще не дружите с Евгенией, то вполне можете записаться к ней на прием. Все контакты, ссылочка на Инстаграм будет в описании к выпуску. На этом мы сегодня закончим. Но надеюсь, что скоро встретимся и будем продолжать обсуждать такую приятную и полезную всем тему.
Супер.
Спасибо за просмотр и прослушивание. До новых встреч. Ура!